Часть вторая. Тишина была хуже, чем темнота. Она не слышала ни ветра, ни дождя, ни птиц, ни шагов, ни голосов. Казалось, никакого мира снаружи не существовало. Она прикладывала ухо к стенам и пыталась уловить хоть какой-то звук, но все ограничивалось ударами ее сердца. Руки были покрыты царапинами. Старые синяки пожелтели от времени. Она не дралась больше. Не могла. Кровеносные сосуды распухли под кожей, как будто она начала стареть преждевременно, как будто жизнь постепенно вытекала из нее. Висевшая на потолке лампа отбрасывала на стену ее тень, и она вдруг решила помахать собственной тени. Увидела, как ее собственные длинные пальцы махнули в ответ, помогая бороться с одиночеством. Комната была идеально квадратной формы и напоминала ящик. У одной стены стояли койка и тумбочка, на тумбочке нетронутая еда, термос с супом и завернутые в пленку бутерброды с сыром. Она понюхала суп, когда голод стал невыносим, но ее сразу стало тошнить, как только она сделала первый глоток. Тело не принимало еду, как будто все ее естество протестовало против того, что ее держали в заперти. С другой стороны, около двери стояло служившее туалетом ведро и еще одно, наполненное водой. Она старалась не пользоваться ими, насколько могла. Ела и пила так мало, что ей почти не требовалось писать, а на мытье у нее просто не хватало сил. Грязные волосы с липшимися прядями лежали на плечах, оставляли жирный отпечаток на подушке, и, насколько она понимала, пахло от нее не лучшим образом, пусть даже она не могла это чувствовать. Она надеялась, что зловоние заставит его держаться подальше. Она пыталась скоротать время с помощью сна, а когда валяться на кровати становилось невмоготу, бродила кругами по своей темнице, пока ноги не начинали болеть. Простукивала стены в поисках пустот, упорно пыталась услышать что-то иное, помимо собственного дыхания, хотя и понимала всю бесполезность этого занятия. Без дневного света было трудно судить, как много дней она провела здесь. Время делилось только на бодрствование и сон. Она подолгу таращилась на дверь. Ее собственная кровь выделялась на светлом металле пятнами ржавчины. Она не стучала по ней уже давно, понимая, что ее все равно не выпустят. Ссадины никак не хотели заживать в темноте. Он предлагал сделать ей перевязку, но она вместо ответа сворачивалась калачиком, колючками вверх, подобно ежику. Последнее, чего она хотела, это чтобы он прикасался к ней. Лялли пил холодный кофе маленькими глотками и смотрел на склоненные над партами головы. Ручки тихо скрипели в тишине. Пожалуй, мода на длинные волосы снова вернулась, поскольку у многих парней пряди свисали на лица, и им приходилось постоянно откидывать их назад. Девицы отличались большим разнообразием причесок. Одна из них частично покрасила челку в розовый цвет, другая выбрила приличный участок прямо над ухом. И парни, и девчонки сидели с такими скучающими минами, что ему становилось не по себе, когда он думал об этом. Лина была старше их всех на данный момент. Ей уже должно было исполниться 20, во что верилось с трудом. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, когда она говорила, какие страны хотела бы посетить. Таиланд, Испанию, пожалуй, США. Ей хотелось работать няней, заниматься чужими детьми. Что ты знаешь о детях? Но это, наверное, не так трудно. Порой он фантазировал на этот счет, что Лина сейчас едет по автостраде где-нибудь в Калифорнии. Ветер треплет ее волосы, а на заднем сиденье сидит пара малышей из богатого семейства. Вовсе она не исчезла, нет. Еще одно лето закончилось безрезультатно. Осенний семестр воспринимался как наказание, ведь пришлось прекратить поиски и выйти на работу. Новые ученики знали его историю. Он видел это по их взглядам. Смотрели на него с любопытством и состраданием, и от этого все переворачивалось внутри. Но никаких вопросов не задавали. Все в Гриммерстреске и так знали, что произошло. Родители боялись, что с их детьми может случиться что-то подобное. Детям вбивали в голову никогда не ходить поодиночке и всегда быть настороже. Он сомневался, что кто-либо оставлял теперь своего ребенка на автобусной остановке ждать опаздывающий автобус. Да еще и исчезновение Ханны Ларсон подлило масло в огонь, напомнило, что опасность вовсе не миф, и даже в таком маленьком населенном пункте, как Глиммерстреск, важно следить за детьми. Но на самом деле с учениками ему было проще, чем со взрослыми. Когда урок заканчивался, они покидали класс, а он еще долго сидел в тишине. В кафетерии идти не хотелось из-за опасения, что к нему непременно кто-то набьется в компанию со своими участливыми разговорами. В учительской он держался особняком, сразу шел к кофеварке и задерживался около нее надолго. И сейчас мешал кофе ложкой, хотя не использовал ни молоко, ни сахар. Позвякивание металла о фарфор действовало на него успокаивающе. За окном покачивались на ветру пожелтевшие и уже начавшие сбрасывать листву березки. Тонкая пленка льда все чаще затягивала лужи. Учитель обществоведения Клаус Форсфель встал рядом и принялся с энтузиазмом рассказывать об охоте на лосей. Лелли вежливо хмыкал, но не спускал взгляда с замерзших луж. Форсфель положил руку ему на плечо. От него пахло бананом и солеными лакричными конфетами.
«Да будет тебе известно, друг мой, мы всегда помним о твоей дочери, когда выбираемся в лес», — сказал он.
Лелли повернулся к нему, посмотрел в бесцветные глаза, почувствовал, как мурашки пробежали по спине. «С чего ты вдруг решил, что она должна быть там?»
Форсфель смущенно поджал губы и мгновенно покраснел. «Я ничего такого не имел в виду, просто хотел сказать, что мы думаем о Лине, смотрим в оба».
Лелли опустил голову, внезапно осознав, что зря вогнал коллегу в краску. «Спасибо», — кивнул он, — «это многое для меня значит». Форсфель взял свой кофе и подсел к другим учителям, непринужденно о чем-то болтавшим. Взгляд Лелли упал на Аннет, которая, восседая на стуле, что-то рассказывала, по своему обыкновению размахивая руками. На ней был темный джемпер в обтяжку, и, выпиравший вперед живот, сразу бросался в глаза. Ноги задрожали, и он схватился за подоконник. Чашка упала на пол. Все повернулись к нему, готовые утешить в очередной раз, выразить сочувствие. Пол качался, когда он поспешил прочь. Казалось, коллеги кричат ему вслед: «Бедняга, как ты справляешься?» Ничто заранее не предвещало его появления. Просто начинали скрипеть петли, когда открывалась тяжелая дверь. Если лампа была выключена, он тянул за шнурок, а потом, щурясь, смотрел на нее. Она чувствовала его взгляд на себе даже сквозь закрытые веки, когда притворялась спящей. Убедившись, что она дышит, он тянулся к ведрам, и она успевала увидеть лестницу позади него, темную лестницу. Никаких признаков дневного света. Он выливал мочу и наполнял чистой водой другое ведро, оставив ведра на пол, оставлял лужи на бетоне. Дверь запиралась автоматически. Она никогда не слышала лязга ключей. Однажды, в самом начале, когда у нее еще хватало сил, она попыталась наброситься на него. Стояла у двери и напала, как только он появился с ведрами, аж брызги полетели во все стороны. Но все впустую. Он треснул ее по спине пластиковым ведром с такой силой, что она потом не могла встать. Даже не сопротивлялась, когда он отнес ее на кровать и трогал своими мерзкими руками. На лице у него всегда была маска с прорезями для рта и глаз. Глаза казались неестественно светлыми на фоне черной ткани. Она никогда не видела его волос и решила, что под маской скрывается лысая черепушка.
Его возраст тоже не удалось определить. Наверное, моложе ее отца, но знать наверняка она не могла. В крошечной комнате он выглядел огромным, как медведь, но, может быть, ей это только кажется. Двигался он легко, несмотря на тяжелые рабочие ботинки, и обладал мягким и тихим голосом, словно голосовые связки находились глубоко в животе, и от него обычно исходил кисловатый запах свежего пота, словно он приходил к ней после пробежки. — Почему ты не ешь? — он собрал нетронутую еду и положил новую. Рядом с овощами, от которых еще поднимался пар, лежал блестевший от жира кусок мяса. Тошнота напомнила о себе почти сразу, хотя от голода сосала под ложечкой. «Я не могу, мне хочется блевать, когда я пытаюсь что-то положить в рот».
«Может, ты хочешь чего-то особенного? Что ты любишь?»
Она слышала, каких усилий ему стоило сохранять мягкий тон. На самом-то деле голос прямо вибрировал от злости. «Мне нужен свежий воздух. Только пара вздохов, пожалуйста».
«Не начинай».
Он открутил крышку термоса, наполнил и протянул ей. Пар приятно коснулся шелушившихся губ. От напитка исходил приятный аромат.
«Это настой шиповника», — сказал он. «Выпей несколько глотков, и тебе станет лучше».
Она коснулась губами крышки, притворилась, что пьет, впилась взглядом в его ботинок, к которому прилип пожелтевший лист. «Что? Уже осень?»
Он замер. Потом начал пятиться к двери. «Когда я вернусь, мне хотелось бы увидеть, что ты все съела».
«Мне приснилось, что ты забеременела».
Карл Юхан вышел из нее, оставив на простыне липкое пятно. Мэя поморщилась. «Звучит, как кошмар».
«Ты была бы очень красивая с животом».
Она пошла в ванную и закрыла на щеколду дверь, чтобы он не смог последовать за ней. Почистила зубы, вымыла голову и немного подкрасила тушью ресницы. На большее не хватило времени. Когда вернулась, он по-прежнему лежал в кровати и улыбался. Целуя его, она почувствовала исходившее от него тепло. Он притянул ее к себе.
— Тебе действительно так надо уезжать? Разве ты не можешь остаться здесь, со мной?
— Я опоздаю на автобус, если ты не отпустишь меня.
Он крепко держал ее одной рукой, а другой взъерошил волосы. Мэй вырвалась.
— Обязательно было портить мне прическу?
— Какая разница? Перед кем тебе красоваться?
Ни Биргер, ни Карл Юхан не верили, что она закончит гимназию. Считали ее затею пустой тратой времени. Мэй пришлось неоднократно объяснять, что она пообещала самой себе получить аттестат и добиться в жизни большего, чем Силия. Та бросила школу, когда забеременела.
«Твоя мать ничего не потеряла», — сказал Биргер. «Произвести на свет ребенка значительно важнее, чем сидеть за партой и позволять промывать себе мозги хитрым лакеем шведского государства».
Она могла бы уступить, поскольку не любила школу. Причина самая простая. Они с Сильей никогда не жили на одном месте достаточно долго, чтобы успеть привыкнуть. Каждый раз, как только она начинала осваиваться в новом классе, упакованные сумки уже стояли в прихожей. Силья абсолютно не заботила, что учебный год в разгаре, если у нее вдруг возникало желание переехать. Но именно это и служило стимулом для Мэй. Она не хотела повторить судьбу матери. Стремилась найти свою дорогу в жизни. До Серебряной дороги, где ходил автобус, было 3 километра. Ни у кого не находилось времени подвести ее, поэтому она шла пешком, что в предрассветных сумерках не доставляло особого удовольствия. Биргер предупредил ее, что в темном ноябре это будет не слишком приятно. Он оказался прав. Лес черной стеной окружал ее с двух сторон, и Мэя старалась не отрывать глаз от тропинки, змеившейся перед ней, лишь бы не видеть теней между деревьями. Код от замка ворот состоял из 8 цифр, которые ей пришлось запомнить, поскольку они не разрешали записать их. Позднее она узнала, что это была дата рождения Биргера. Ворота громко заскрипели в тишине,
Яна почувствовал на себе взгляд хозяина усадьбы. Он явно наблюдал за ней из окна. Мэй тщательно закрыла ворота и трусцой побежала мимо уже почти облетевших берез. Ей показалось, что в воздухе пахнет снегом. Она запыхалась, пока добралась до трассы, и встала на обочине, чтобы водитель автобуса не проехал мимо. За рулем сидел маленький мужчина с красным лицом. Он пил кофе из термоса и частично проглатывал слова, когда спросил что-то. Кажется, задал вопрос о Биргере. Автобус постепенно наполнялся школьниками из окрестных деревень. Она не видела домов, только указатели, показывавшие куда-то между деревьями. Все радостно здоровались, и в салоне скоро стало шумно. Мэя прислоняла лоб к холодному стеклу, когда кто-то входил, или делала вид, что дремлет. Она чувствовала любопытные взгляды, но никто ей не докучал. Талабакская школа находилась в унылом желтом кирпичном здании. От окон тянуло холодом, и многие сидели в куртках. За вращающейся входной дверью в ряд стояли покрашенные в зеленый цвет шкафчики. Мэя повесила свою куртку на крючок, полезла на полку, где лежали книги, и вытянула пластинку с круглыми синими таблетками, отколупнула одну и проглотила без воды. Закрыв шкафчик, она увидела ухмылявшуюся ворону, чьи розовые волосы торчали в разные стороны. «Твои родители знают, что ты жрешь противозачаточные пилюли?»
«Я переехала к Карлу Юхану».
У вороны глаза округлились от удивления.
«И он не знает?» «Ну, про таблетки!»
Мэй улыбнулась. «Он хочет, чтобы я забеременела». Когда он пришел в следующий раз, шиповниковый отвар был выпит. От него пахло холодным воздухом и гнилыми листьями. Ей даже не пришлось спрашивать, закончилось ли лето. «Меня радует, когда ты ешь», — довольно кивнул он. На этот раз он принес булочки с корицей и молоко. Аромат, распространившийся по комнате, вроде как благотворно подействовал на обоих. «Ты можешь ненадолго остаться?» — попросила она. От неожиданности он остолбенел. Глаза настороженно таращились на нее из дыр в черной ткани. Вместо ответа он опустился на пол спиной к двери и почесал щеки, словно под маской пряталась борода. Она протянула ему пакет с булочками, изображая саму кротость.
«Тоскливо есть одной».
Кивнув, он взял булочку. Черная ткань не жила, пока он жевал. Сама она не могла есть. От страха кусок не лез в горло.
«Ты не мог бы снять маску?»
«Когда ты перестанешь задавать глупые вопросы?»
Он ухмыльнулся, словно дразнил ее.
Искорка надежды вспыхнула в ее сердце. Как бы заставить его смилостивиться над ней?
«Ты сам их испек?»
«Не-а».
«Купил?»
«Я тебе ничего не говорил насчет любопытства». На нем был темный свитер фирмы Хелли Хансен, растянутый внизу. Он взял еще одну булочку, прожевал, отряхнул крошки с груди. Услышав нотки раздражения в его голосе, она машинально прижалась к стене. Ему не нравилось, когда она задавала вопросы. Он поднялся с пола и сел на кровать, невольно заскрипевшую под его весом. Она закрыла глаза, когда его пальцы заскользили по ткани ее футболки, а потом по телу. Он постучал костяшками по ее ребрам. «Тебе надо есть. Ты угасаешь прямо на глазах».
«У меня нет аппетита. Мне нужен свежий воздух».
Она заставила себя встретиться с ним взглядом, переступая через страх. Его белки были в красной сеточке, словно от наркотиков или бессонницы. Зрачки расширены, и от него по-прежнему пахло осенью. Контакт глазами он воспринял как приглашение. Она попыталась вырваться, но он только сильнее вдавливал ее в кровать. Она впилась ногтями в его холодные пальцы, попыталась убрать их, чем разозлила его. Он с силой ударил кулаком по спинке кровати. «Тебе надо научиться быть благодарной», — прошипел он, — «за все, что я делаю для тебя».
Она не видела, как он уходил.
слышала только, как с шумом захлопнулась дверь. Потом снова наступило одиночество. Уже начало смеркаться, когда Мэйо вышла из школы. Ворона стояла под плакучей березой и скручивала сигарету. Украшавший язык пирсинг обнажился и блестел, когда она облизывала бумагу. Розовые волосы завивались от сырости. — Пойдешь со мной в пиццерию? Я угощаю, — пригласила она Мэйо. — Не могу. Мой автобус уходит скоро. — Тебе не скучно в Сварджу? — Нет, мне нравится там. — Понятно. У тебя же есть Карл Юхан для времяпрепровождения. Ворона огляделась и затянулась сигаретой без фильтра. — Как он? — Ну, в постели, я имею в виду. — Не твое дело. — Черт, какая ты скучная! — ворона громко рассмеялась. — Судя по цвету твоих щек, я бы сказал, что парень соответствует ожиданиям. Мэя подняла воротник, а ворона продолжила. — Я всегда считала его милашкой. Немного странным, конечно, но милашкой. Мимо них проехал автомобиль. Мэя сразу же узнала ржавый кузов, и ей стало не по себе. Торберн опустил стекло, повис над рулем. Он был один, без силы. Широко улыбнулся, поздоровался с вороной, покачал головой, когда та выпустила в него струю дыма, затем спросил: «Моя, у тебя найдется немного времени?» Она скривилась, обошла машину и села на переднее сиденье. «Что-то случилось?» «Нет, нет. Все идет своим чередом». Торбьерн поднял стекло, сделал тише радио. На приборной панели и в держателе для термоса валялись фантики от конфет. Пахло в машине не очень. Мэя положила рюкзак на колени, скосилась на часы. Автобус на Свардж отправлялся через 10 минут. Ей следует поторопиться. «Чего ты хочешь?»
«Дело касается Сири. Она спит целыми днями. Не хочет есть».
«Она перестала рисовать?»
Он тяжело вздохнул, подтвердив ее худшие опасения.
«Запиши ее на прием. Но районной поликлиники будет недостаточно. Тебе надо найти психиатра».
«Что мне делать, если она откажется?»
«Тогда забери вино и не давай, пока не согласится».
Он обеспокоенно провел пальцами по усам. Посмотрел на нее печальными, как у собаки, глазами.
«Честно говоря, это из-за того, что она скучает по тебе. И мне ужасно стыдно, что ты уехала из-за меня».
Мэя посмотрела на желтое здание школы. «Я уехала не из-за тебя». Он выбил пальцами барабанную дробь по рулю под аккомпанемент щеток стеклоочистителя. «Как у тебя дела в Сварджу?»
«Хорошо».
«Все нормально с Биргером и его семейством?»
«Угу».
«Как это — жить вместе?»
«Прекрасно».
«То есть ты не жалеешь ни о чем?»
Она прищурилась и посмотрела в сторону березы. Волосы вороны выглядели необычно в сером свете умирающего дня.
«Нет».
«Здесь нечего стыдиться, скажи, если жалеешь. Вы же оба молодые, вся жизнь впереди».
«Я не жалею».
Кислое дыхание Торберна наполнило салон, когда он вздохнул.
«Вы не могли бы приехать и поесть с нами как-нибудь? Ты и Карл Юхан. Мы скучаем по тебе, как я уже говорил».
Он снова посмотрел на нее печальными глазами.
«Я с удовольствием стал бы твоим отцом, если бы ты только дала шанс».
Мэй обняла рюкзак и потянулась к двери.
«Мне не нужен отец».
Она лежала на кровати и играла с собственной тенью. Строила планы своего освобождения вместе с силуэтом, пристроившимся по соседству на стене. Ей следует держать ведро туалет наготове, когда откроется дверь. Плеснет ему в глаза мочу, чтобы он не видел, как она поднимет тумбочку. Единственный предмет в комнате, который можно использовать в качестве оружия. Ударит его со всей силы по голове, лишит сознания и пробежит мимо него вверх по лестнице. Она не знала, что там снаружи, есть ли еще запертые двери, но решила рискнуть. Порой его не было по несколько суток. Кто же его знает, когда он придет. Часов у нее не было, и ориентировалась во времени она по еде. Если он долго не появлялся, еда засыхала или портилась. Иногда она боялась, что дверь уже никогда не откроется. Это казалось странным,
но при всем страхе перед ним ей хотелось, чтобы он поскорее пришел. Подохнуть в одиночестве — это было страшнее. Она поставила тарелку с засохшей едой на пол и попробовала поднять тумбочку. Сделанная из дерева, она была тяжелой, и вдобавок поднимать ее было неудобно. Вскоре у нее заболели руки и грудь. «Нам надо есть», — сказала она тени на стене, — «если мы хотим, чтобы все получилось».
Она проснулась от вспышек камеры. Он стоял над ней и фотографировал. Кожа, державшая объектив руки, была красной и шелушащейся, возможно, от холода. Она натянула одеяло на себя и закрыла лицо руками. Он стащил с нее одеяло, обнажил живот и бюстгальтер и перестал снимать только, когда она заплакала. Тяжело дыша, он заходил по комнате. — Ты же почти ничего не съела. Пытаешься уморить себя голодом.
— Мне не здоровится. Нужен врач.
Он бросил на нее настороженный взгляд, как бы предупреждая не делать глупостей, убрал засохшую еду в мешок для мусора и положил новую — колбасу, картошку и тертую морковь, плюс еще два термоса и плитку молочного шоколада. Она увидела, как тень на стене пришла в движение.
— Я думала, ты не придешь больше.
Он ухмыльнулся. — Значит, скучала по мне.
Она потянулась за шоколадкой, развернула ее. Ты пахнешь зимой. Холодно снаружи.
Не буду говорить, как пахнешь ты. Разве ты не видишь воду и мыло? Неужели трудно помыться?
Она отломила кусочек шоколада, положила на язык и снова заплакала.
Он прикоснулся к ее волосам. Может, помочь тебе помыть голову?
Она подтянула колени к груди. Тень на стене последовала ее примеру. Слезы текли по щекам, смешиваясь с соплями. Шоколад приобрел солоноватый привкус. «Зачем ты фотографировал меня?»
«Потому что хочу видеть тебя, даже если я не здесь».
«Ты живешь один? Или у тебя есть семья?»
«А в чем дело? Ты ревнуешь?
Я просто любопытная».
«Любопытство может дорого обойтись».
Его рука соскользнула ей на щеку. Она старалась не шевелиться, прилагала максимум усилий, чтобы не отпрянуть. Он провел по ее губам большим пальцем.
«Есть у меня семья или нет, — сказал он, — я в любом случае хочу быть с тобой».
Девчушка стояла на остановке в ожидании автобуса. Уличный фонарь горел, освещая ее рассеянным светом. Белокурые волосы выбились из-под натянутого на голову капюшона. Именно на волосы он и среагировал, и на то, что она была одна. Не задумываясь, Лялля пересек левую полосу и подъехал к стеклянному павильону. Опустил стекло с пассажирской стороны и махнул ей. Он знал, что это не Лина, но все равно нахлынуло разочарование, когда он убедился, что перед ним не его дочь. Девушку звали Мэя, и она была новенькой в их школе. Она сидела у окна и проводила большую часть урока, рисуя изящные узоры на полях тетради. Пока он не трогал ее особенно, пусть освоится. И к тому же она выглядела очень одинокой, ранимой. Мэя нерешительно сделала несколько шагов к его машине. Он увидел, как блестели глаза, прятавшиеся в тени капюшона.
«Я еду домой. Подвезти тебя?»
Она скосилась на дорогу. Автобус так и не пришел. «До Сварчу, где я живу, более 10 километров».
«Не играет никакой роли. Меня все равно некому ждать».
Девчушка колебалась, взвешивала, как ей поступить. Потом сделала 2 быстрых шага к машине, открыла дверь и проскользнула на сиденье. От нее пахло дождем, вся куртка была мокрой. Лялля развернулся и поехал по серебряной дороге назад.
«На автобус особо нельзя полагаться», — сказал он.
«Да, постоянно опаздывает».
Он включил дальний свет и, прищурившись, посмотрел в сторону леса. Скоро все побелеет. Ветви деревьев склонятся под тяжестью снега, а земля замерзнет почти на полгода. Еще одна зима. Он не знал, как переживет ее.
Почувствовав, что Мэя косится на него, попытался встретиться с ней взглядом, но она быстро отвернулась.
«Значит, ты живешь в Сварче?»
«Угу».
«С Бергером и Анитой?»
«Ты знаешь их?»
«Так себе». «Вы родственники?»
Она покачала головой. «Их сын, Карл Юхан, мой парень». Люди обычно морщили носы, когда дело касалось Биргера Бранта и его семейства, хотя никто, похоже, особо не знал их. Они редко появлялись в деревне, и было непонятно, как они обеспечивают себя всем необходимым. Хотя чего тут непонятного? Свое хозяйство, охота. Эти Бранты вызвали волну недовольства, когда забрали сыновей из школы, заявив, что сами научат мальчиков всему, как это делали в прошлом. Лелли не знал, чем все закончилось, пошел ли социальный департамент на уступки, но он никогда не видел их в школе. — Ты куришь? — спросила Мэй внезапно.
— Только летом.
В машине пахло табачным дымом, конечно. Запах впитался в ткань сидений, да он и не убирался в салоне, честно говоря. Пепел лежал тонким слоем на приборной панели. Ему стало немного стыдно.
— А ты куришь? — спросил он.
— Нет, я бросила.
— И хорошо. Сигареты — зло.
Карл Юхан говорит, что государство специально подсовывает табак народу с целью избавиться от слабых.
Лелли скосился на нее. Я никогда не слышал об этом раньше. Но ведь государство борется против рака.
Мэй вздохнула, смотря в темноту. Ослабление населения дает государству больше пространства для маневра. Так говорит Биргер.
Вот как. Лелли закашлялся от неожиданности. Он ведь изо всех сил старался не рассмеяться, чтобы не обидеть девушку.
В первое лето он искал Лину на землях Биргера. Они все помогали ему. Биргер, его жена и их сыновья. Дали ключи от сараев и погребов. Позволили исходить всю территорию вдоль и поперек. Он наблюдал за девчушкой уголком глаза, обратил внимание на оставшиеся после лета веснушки. У нее были худенькие плечи, она выглядела хрупкой, как первая льдинка, образовавшаяся, пока зима еще не пришла по-настоящему. — Как долго ты живешь в Сварчо?
— С лета.
— А где жила раньше?
— Везде, понемногу.
— Судя по диалекту, ты приехала с юга.
— Я родилась в Стокгольме, но жила повсюду.
— А как твои родители относятся к тому, что ты так рано ушла от них?
— У меня только Сильвия, и это ее не волнует. Ей явно не нравились вопросы.
Пальцы беспрестанно находились в движении, барабанили по коленкам, нервно теребили джинсы. Он подумал о Лине, о том, как тяжело было общаться с ней, и тем труднее, чем старше она становилась. Словно годы увеличивали пропасть между ними, постепенно делая чужими. Что бы он ни говорил, Лина кривилась и закатывала к небу глаза. Тогда это злило. Но сейчас ему этого не хватало. Мэй подняла руку и показала на указатель между деревьями. — Ты можешь высадить меня там?
— Нет, я отвезу тебя до дома.
Она беспокойно заерзала на сиденье, словно ей не понравилась его идея, но Лелли сделал вид, что не заметил этого.
Захотелось узнать, почему девчушка добровольно поселилась в столь уединенном месте. Неужели только из-за юношеской любви? В Сварчо не было ничего привлекательного, один только лес вокруг. У ворот он остался сидеть за рулем, пока Мэя набирала код. «Парень Биргера Бранта, наверное, самый настоящий ловелас», — сказал он сам себе. Освещенные окна дома, казалось, пылали огнем. Мэй нервно теребила кончики волос. Лелли тоже стал испытывать беспокойство, хотя не мог объяснить его причины. Биргер стоял на верхней ступеньке крыльца, когда машина развернулась перед домом. У Лелли создалось впечатление, что старость преждевременно подкралась к этому человеку. Он здорово сдал со времени их последней встречи. Мэй вылезла из машины, и Биргер погладил ее, словно собаку, грубовато, но с любовью.
— Леонард Густавсон, сколько лет, сколько зим! — воскликнул он и сделал приглашающий жест. «Ты же не откажешься от чашечки кофе?»
Тень танцевала на стене, раскачивала худыми руками, мотала головой из стороны в сторону. Тень повторяла ее движение. Это она мотала головой так, что брызги летели с мокрых волос. В носу зудело от запаха мыла. Она успела отвыкнуть от него. Мытье и шоколад зарядили ее энергией, и она смогла поднять тумбочку 8 раз подряд, поднять и замахнуться. Она хлопнула ладошкой по ладони тени. Давно уже не чувствовала себя такой сильной. Когда он пришел, еды не было. Большую часть она отправила в ведро, которое использовала в качестве туалета. Но даже если он и заметил это, все равно ничего не сказал. Просто вышел с ведрами, как всегда, и скоро вернулся, наполнив комнату запахом холодного воздуха и кисловатым запахом тела. Глаза вспыхнули от удивления в отверстиях ткани. «Ты помылась». Она села спиной к тени. Шершавая стена царапала лопатки. Стало страшно. Сейчас, когда она чистая, он сделает с ней такое. Наблюдала за ним, пока он двигался по комнате. Следила за его руками, когда доставал еду из рюкзака. Темная кровяная запеканка и брусничное варенье. Тумбочка слегка качалась, когда он выкладывал на нее плошки.
«Жаль, у меня нет камер с собой», — сказал он. «Сейчас, когда ты так хорошо выглядишь».
Кровать запротестовала, когда он сел. Сама она молчала. Слушала только свое собственное хриплое дыхание, когда он прикоснулся к ней, провел пальцами по волосам, опустил их на шею.
«Почему ты решила привести себя в порядок именно сегодня?»
Грудная клетка дрожала, мешала говорить. «Я подумала, если я поем и вымоюсь, ты, пожалуй, позволишь мне выйти наружу хоть на минутку и подышать свежим воздухом».
Он поднял ее подбородок и встретился с ней взглядом. «Поцелуй меня. Тогда посмотрим».
Его черная маска оказалась влажной, когда коснулась ее лица. Через отверстие он хищно впился губами в ее губы. Она сжалась в комок, потом не выдержала и отпрянула. Потом увидела, как ее тень сопротивляется, когда он в ярости стал срывать с нее одежду. Она била и царапала его, пока он не начал наносить удары в ответ. Кровь бежала со лба и стекала в рот, когда он прижал ее к кровати. Он делал с ней, что хотел, и она сжимала челюсти так крепко, что заныли зубы. Потом он надел джинсы и силой прижал свою футболку к ее разбитой брови. Она дышала через рот, лишь бы не чувствовать его запах. Маска немного съехала, и она с трудом удержалась от соблазна сорвать ее. Потому как он прикасался к ней, она поняла, что злоба сменилась раскаянием, и решила воспользоваться этим. «Почему ты не можешь снять маску?»
«Потому что...»
«Но я хочу увидеть тебя!»
Он скомкал окровавленную футболку в руке. «В один прекрасный день я сниму ее, и мы выйдем вместе рука об руку. Но ты еще не готова. Пока».
«Я готова!» Он оставил ее на кровать. Она видела, как ее тень потянулась к двери, словно собиралась выбраться из комнаты вместе с ним. Но дверь шумом захлопнулась, оставив и ее, и тень в облачке пыли и с привкусом крови на языке.